Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова. Добрый вечер, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот в прошлом году я была на миссионерской конференции в вашем институте, и очень заинтересовал меня ваш доклад, посвященный трудам Василия Изарбекова. Я знаю, что его труды, его лекции сейчас довольно популярны среди православных людей. И меня, признаюсь, несколько удивило то, что вы, в общем, рискуя навлечь на себя какое-то негодование его поклонников, все-таки рискнули выступить с разбором, с критическим разбором его высказываний. Вот я честно скажу, что мне стиль этого автора не близок, и поэтому не было у меня необходимости как-то вчитываться и вслушиваться в то, что он говорит. Но несколько раз, когда приходилось слышать отрывки из его выступлений, в общем, какие-то вещи очень коробили. В частности, коробило всегда его высказывание, что русский язык – это такое сакральное зеркало, в котором каждый из нас отражается, что язык – это имя Бога, что язык – это чуть ли не второе Евангелие и так далее. При всем уважении к человеку другой национальности, который так полюбил русский язык, что стал только о нем писать, только о нем говорить, только его пропагандировать, при всем уважении вот к этому, может быть, подвижническому его труду, все-таки возникают некоторые сомнения. Вот хотелось бы, чтобы вы, как филолог, сегодня объяснили нам, что же не так в этих вроде бы очень красивых, очень близких сердцу некоторых людей словах.
Хорошо, Ксения. Ну, я, позвольте, несколько поправок внесу. Вы сказали о трудах Василия Давыдовича Изарбекова, но я бы не назвала это трудами, это просто брошюры. Притом, подчас очень плохо вычитанные. Брошюры, в которых очень много фактических ошибок, и даже, к сожалению, я встречала ошибки орфоэпические. Ну, как вы скажете, как можно по письменному тексту судить об орфоэпической ошибке? А я вам скажу, в слове «воцерковленное» ударение должно ставить на, стоять на «бо», мы должны поставить его на «о», «воцерковленный». Но вот в книгах Изарбекова он ведь ратует за букву «ё», и я тоже люблю эту букву, но вот слово «воцерковлённый» он ставит две точки над буквой «е», «ё», и тем самым выдает то, что свое неправильное произношение этого слова.
А вы но знаете, это... вот, да. Одну секундочку, ведь это слово так все сейчас говорят.
Ну, не все. Вот, например, Святейший Патриарх наш говорит «воцерковленный», и все орфоэпические словари и словари ударений дают именно такое ударение «воцерковленный». Другого ударения в этом слове нет и не может быть. Но это мелочь. Каждый из нас может допустить ошибку произносительную, и, в общем-то, не, это не такая уж большая беда. Вот, и затем еще, Ксения, я хотела бы вас поправить. Дело в том, что автор, о котором мы говорим, называет русский язык не вторым Евангелием, а пятым Евангелием. И он везде говорит о том, что уже много лет читает такой спецкурс, который так и называется «Русский язык как Евангелие». Называет, повторю, его пятым Евангелием. Но есть у него и другие такие благоглупости. Я употребляю слово «благоглупости», может быть, кого-то оно обидит, но благоглупость – это глупость, облеченная в серьезную форму. Иными словами, это псевдонаучный вздор. Так вот, я как филолог таких псевдонаучных вздорных рассуждений нахожу очень много на страницах этих самых популярных брошюр Василия Изарбекова.
Я, кстати, должна поправиться, я вначале ведь неправильно фамилию назвала.
Да.
Изарбеков,
да,
а не Изарбеков.
Да, да, Изарбеков. Вот, ну, вот… Я сделала несколько таких вступительных слов, но вообще в каком направлении мы должны говорить? В чем, так сказать, я упрекаю? В чем я упрекаю этого автора? Я упрекаю его в псевдоапологетическом пафосе и в нарушении кодекса миссионера в широком смысле, ведь каждый человек, который берется проповедовать красоту духовно-нравственного православного идеала, он уже в какой-то степени является и апологетом, и миссионером. И поскольку он собирает в разных городах огромные аудитории, и поскольку его книги под названием «Святая сила слова», «Тайна русского слова» издается большими тиражами, постольку, я думаю, что мы могли бы назвать его и апологетом, и миссионером. Так вот, есть такой кодекс миссионера, может быть, он не писанный, но этот кодекс мы можем составить, анализируя проповеди выдающихся русских миссионеров. Так вот, этот кодекс миссионера включает в себя несколько заповедей, и одна из них такая: «Не лги». То есть не подтасовывай факты и не иди на компромисс с совестью ради достижения результата. Это одна из заповедей. И вторая, я насчитываю 11 этих заповедей, но, наверное, это разговор для другой передачи. Сейчас не будем на этом останавливаться. И одна из заповедей, ее формулирует святитель Тихон Московский в одной из своих проповедей, которую он произносил в годы своего миссионерского служения на североамериканской кафедре: «Не шуми о своих подвигах, не хвастай». Но вот самые скромные высказывания нашего миссионера звучат так, я позволю себе процитировать. Он, в частности, говорит в одном из многочисленных интервью: «В Баку я окончил Институт русского языка и литературы имени Ахундова. Поверьте, более глубокого и всестороннего изучения русского языка ни в одном другом вузе Советского Союза не было». Ну, мне хочется сказать,
в одном, как можно сказать.
А как же МГУ, а как же ЛГУ с их такими лингвистическими школами? Ну вот еще одна цитата. «Единомышленников, говорит он, у меня очень много. Единомышленником моим становится каждый, кто читает мою книгу, смотрит видеозаписи бесед, слушает радиопередачи, которые я веду, не пропускает телепередач с моим участием. В прошлом году на телеканале «Радость моя» я записал 52 передачи на тему «Русский язык как Евангелие». Мне уже говорили неоднократно что-то вроде: «Вам нужно готовить какие-то кадры, один вы можете не успеть, Россия большая». Вот, представляете, какие скромные высказывания. А вот еще цитата. «Книга названа», это он о своих трудах говорит. Кстати, вот филолог, наверное, должен отличать слова «труд» и «работа» и понимать, что нескромно говорить о себе «я тружусь», «мои труды». Все-таки нужно говорить «я работаю», «моя работа». А вот о твоей работе, что они труды, скажет, наверное, кто-то другой. Но, тем не менее, филолог Ирзабеков пишет так. «Книга названа «Видеть Христа». Так назывался один из моих первых рассказов, который я написал, трудясь в лоне церкви». Или «Недавно я просмотрел свой труд и решил выпустить его в свет». А вот еще цитата. «А следом я планирую выпустить еще одну книгу, которую написал около 20 лет назад, только начав заниматься литературным творчеством». Ну, вот и сами понимаете, конечно, мой труд, мои труды, я тружусь в лоне церкви, и мое литературное творчество, мне кажется, филолог должен обладать каким-то особенным таким стилистическим вкусом и стилистическим слухом и понимать, что про свои губы нельзя сказать, что они уста, про свои глаза нельзя назвать очами, щеки нельзя назвать ланитами и так далее.
Да?
И нельзя сказать «я кушаю», ну и тем более нельзя говорить «я тружусь» и «мое литературное творчество». Ну вот, видите, буква «ё», это не там, где надо. Вот эти стилистические слова, имеющие стилистическую окраску книжности, высокости в монологах, посвященных себе любимому, все это, конечно, нас, филологов, смущает и коробит. Но я думаю, даже не это главное. Что меня смущает в этих, как вы сказали, трудах, а я их все-таки называю брошюрами, этот вот ложный пафос, о котором еще говорят: гора родила мышь. Вот он иногда берется рассуждать о таких вещах, а на самом деле, если разобраться, то там никакой проблемы нет. Я даже могу такие привести примеры конкретные. Вот на эту тему «Гора родила мышь». И, конечно, меня смущает его ксенофобия, псевдопатриотизм. Ну вот как вам понравится, например, его рассуждение о богоносности русской нации, о необычайных достоинствах природных русских? Это я его цитирую.
Наталья Александровна, да. Сейчас это как принято как говорить, в тренде.
Да, это тренд.
К сожалению.
Или тенденция. Мы говорили тенденция, но сейчас модное слово тренд. Или вот еще, Ксения, посмотрите, я буквально цитирую, он говорит, изучающий русский язык лучше мыслят, говорит, что есть русские с нерусской душой. Далее, сравнивая языки, он говорит так, что французский, например, язык очень уступает русскому, на французском нельзя мыслить, а можно только болтать. А французов он вообще называет французишками.
А как же вся наша русская культура, да, носители которой выросли с детства, имея основным,
конечно,
языком именно французский?
А как же целые страницы писем на французском языке и всяких монологов французских, например, на страницах романа Льва Николаевича Толстого и так далее? А как же Александр Сергеевич Пушкин, для которого французский был таким же родным практически языком, как и русский? Ну и, конечно, вот он называет везде себя исследователем, и издатели его книг пишут, что это исследователь русского языка. Ну разве это исследователь, у которого нет ученой степени и нет ни одной монографии, кроме вот этих популярных брошюр, которые продаются в церковных лавках? Ну, одним словом, я не могу признать эти брошюры трудами, а такие псевдонаучные рассуждения назвать рассуждениями исследователя.
Наталья Александровна, да, вот вы упомянули о том, что продаются в церковных лавках.
Да.
И тут встает перед нами простой вопрос. Куда, простите, смотрит издательский совет? Там есть грифы издательского,
да,
совета?
Там есть.
Почему это все?
Почему-то его брошюры издаются, я обратила внимание, в издательстве Сретенского монастыря. И мне это тем более непонятно, что вот книга отца Алексея Плужникова, я слушала вашу передачу с этим батюшкой, я знаю, что он автор интересной книги, которая называется «Иллюзии духовной жизни. Что мы ищем в вере?». Эта книга, направленная вот как раз-таки против псевдоапологетов, она тоже издана в том же самом издательстве.
Нет,
в том же. А, вот
немножко,
как.
Я значит, себя сама путаю, да? Вот эти два издательства.
Ну, тогда прошу прощения. Ну вот посмотрите, я, раз мы заговорили про священника Алексея Плужникова, я выписала такую цитату. Он пишет: «Нужны подготовленные люди, эксперты, необходимо ответственное и добросовестное отношение к этому вопросу». Ну вот к вопросу о псевдоапологии. Очень много зависит псевдоапологетики, очень много зависит от совести конкретных людей. И вот, внимая этому совету батюшки, я позволила себе выступить в качестве эксперта некоторых книг, видеороликов и телевизионных передач о русском языке. Поскольку меня эта тема очень волнует, я преподаватель русского языка.
Наталья Александровна, ну вот мы заговорили с вами, вы подняли эту тему о псевдоапологетике. Вот впервые мы об этом заговорили действительно вот с отцом Алексеем Плужниковым, он клирик Волгоградской епархии, именно как с автором вот этой книги «О духовных иллюзиях». И действительно мы обнаружили, что сейчас это очень распространенное явление. Защита христианской веры методами, которые специалистам кажутся очень сомнительными. И вот этот взгляд на защиту христианства, что в этой защите все средства хороши. Если это работает, если люди после этого, прочитав эту книгу, послушав эту лекцию, бросают пить, идут в церковь, порывают с какими-то страстями, значит, это благо в любом случае, как бы ни возражали специалисты. Вспомним пресловутую телегонию. Одно время на страницах многочисленных православных средств массовой информации, популярных брошюрах, вот эта псевдонаука подавалась как единственный, пожалуй, сильный аргумент за сохранение целомудрия. Пропаганда целомудрия среди подростков и молодых людей очень часто шла с использованием вот этой вот псевдонауки, что единственный мотив, по которому нужно сохранять целомудрие, это забота о будущем потомстве, о том, что оно может быть каким-то неполноценным, еще каким-то. Дальше разговор о сквернословии очень часто сводится к тому, что когда человек ругается нецензурными словами, он, во-первых, нарушает вокруг себя некую ауру, вредит окружающим, вот именно вот в таком смысле, и разрушает свою генную структуру. Дети этих людей, которые матерятся, они потом больше болеют, они вырастают какими-нибудь духовно тоже неполноценными, нехорошими людьми. Приводятся, как обычно, вот такие общие фразы. Ученые доказали, ученые одной лаборатории провели исследование, какой лаборатории, что за ученые, насколько добросовестно было это исследование, неизвестно. Ни ссылок на научные журналы, ни ссылок на труды известных ученых, ни членов каких-то многочисленных альтернативных академий наук, которые в 90-е годы, как грибы, у нас стали расти и так продолжают расти, а Российской академии наук никаких серьезных ссылок, только общие разговоры. Но на многих людей это действует совершенно безотказно. То есть случай, о котором мы говорим, работы, брошюры Василия Исабекова, это частный случай. Да. Это случай один из многих. Это, опять же, тенденция, проявление тенденции.
Ну, Ксения, популизм, он всегда был, наверное, и будет. Люди хотят какими-то легкими средствами добиться каких-то высоких целей. Но мне кажется, наша вера и наш православный духовно-нравственный идеал совсем не нуждается в том, чтобы мы защищали его и проповедовали такими недобросовестными методами. И ведь не мы сказали, единожды солгавший, кто тебе поверит. Поэтому, когда человек понимающий, знающий, слышит вот эти смешные, нелепые, псевдонаучные аргументы, то что он подумает о нас, о православных, и вряд ли такое слово, основанное на лжи, на подтасовке фактов, оно сможет привести такого человека в церковь, к вере, к Богу. И, может быть, даже не может быть, а я убеждена в том, что вот такие проповеди, в кавычках, они отталкивают людей, которые хоть что-то понимают.
Отталкивают людей образованных, образованных. Но приводят, может быть, так к вере вот, людей простых.
Так вот, в том-то и обида и досада, что вот эти люди, большинство таких людей, которые заполняют залы, когда выступают такие псевдопроповедники, псевдоапологеты, они-то думают, бедняжки, что приобщаются к знанию с большой буквы. И потом я вот читаю на форумах такие отзывы, ну вот я позволю себе процитировать, я выписала такие восторженные отзывы. Восторженные читатели, которым нравятся книги и лекции Василия Давыдовича Ирзабекова. Ну вот, например, да, и при том эти отзывы, они содержат эти тексты, они содержат массу ошибок. Например, вот один почитатель пишет: «Читая такие книги, хочется и самому быть более достойным звания носителя русского языка. Хочется быть лучше и гордиться тем, что ты православный». Видите, гордиться, что ты православный. «Побольше бы таких азеров». Ну, надо сказать, что наш автор по национальности азербайджанец. «Защитников русской словесности». При этом слово «словесности» здесь написано так: «словестности», с такой вот грубой орфографической ошибкой. Или вот еще один почитатель пишет: «Очень горд за святой русский язык и за русского азербайджанца отца Василия. Крови не родной, а души одной».
Уже вот вы, отца.
Да, отца Василия, хотя он не в священном сане, он и не диакон, и не священник, он, я не знаю, кем, он, может быть, алтарничает, слава Богу, но всегда выступает в подрясниках, его называют отцом Василия. Вот. Или вот, например, одна девушка такая восторженная пишет: «Я все уши прожужжала про эту книгу, народ почти уже шарахается от меня, потрясающей этой книгой, как знаменем. Самое утешительное для меня то, что кто-то тоже любит русский язык, не я одна», везде восклицательные знаки. «Трепещите все, кто посмеет сказать о русском языке ерунда. Кто на нас с Ирзабековым? Яко с нами Бог». Еще посмотрите, как интересно пишет. Одна дама, ей 41 год, москвичка, пишет: «Мне книгу Ирзабекова посоветовали купить и прочесть исключительно в целях познания силы русского слова как молитвы». То есть русское слово как молитва. Ну и вот еще один отзыв: «О да, я не пропускала лекции по телевизору, в радость моя и по Союзу. Это как родниковой воды напиться. А когда он произнес: где им, этим иностранцам, понять нашу русскую душу, это было что-то». То есть, да, мы видим в этих отзывах не только любовь к русскому языку, но вы чувствуете эту интонацию. Здесь есть и что-то другое. Мы самые лучшие, наш язык самый лучший, наш язык святой, иностранцы не поймут нашу душу и так далее.
В 19 веке это бы назвали нездоровая ажитация.
Ажитация. Вот именно эта ажитация, вот в основе которой лежит ксенофобия, Вот. И опять-таки повторюсь, ложный патриотизм. Мне кажется, что вот этим людям лучше бы научиться различать. Может быть, я сейчас как сноб так вот говорю, может быть, кто-то и обидится на меня, но мое глубокое убеждение, что гораздо важнее не нарушать нормы, собственно, языковые нормы языка и этические нормы, чем вот так вот голословно рассуждать о том, что наш русский язык святой. И лучше бы им научиться различать глаголы «одевать» и «надевать», говорить правильно не «средства», а «средства», говорить правильно не «ложить», а «класть» и так далее. И слово «словесность» научиться писать без орфографических ошибок. Вот я думаю, в этом было бы гораздо больше пользы, ведь судьба литературного языка, она во многом от нас зависит. И литературный язык — это язык культурных людей. А если мы говорим на жутчайшем просторечии, делаем массу акцентологических, произносительных, грамматических ошибок, говорим «бежи» вместо «беги», «ложь», там, «ложи» вместо «клади», мы говорим «ляж» вместо «ляг», ну и так далее, то как можно при этом думать, что ты приобщился к знанию и что ты вот должен гордиться тем, что ты носитель сакрального святого русского языка? Вот, кстати, по поводу слова «сакральный».
Вот я как раз
да.
это была
Одна моя студентка-заочница, когда мне студенты наши, вот теологи, задают вопросы об этих книгах, я им откровенно отвечаю. Я им говорю так: глубокого уважения заслуживает этот человек, потому что он любит русский язык, потому что он берется говорить о его красоте. Глубокого уважения заслуживает то, что человек, для которого с рождения русский язык был не родным, и вдруг он стал для него родным, и он его так полюбил, и что он преподает русский язык, популяризирует русский язык. Все это так. Вот. Но я откровенно говорю, что вот это чепуха, вот это неправда, это этимология ошибочная. Студентка одна недавно с таким разочарованием сказала: «Так что, Наталья Александровна, значит, русский язык не сакральный?» Вот что такое сакральный? Ну, я вот не понимаю, что, какое понятие люди вкладывают в этот термин. Сакральный, я вот посмотрела в словарях. Сакральный, синонимы: священный, обрядовый, ритуальный. От латинского sacrum, что означает священное, посвященное богам. Значит, сакральный русский язык – это значит священный язык. Ну, что значит священный язык? Это язык, на котором написано священное писание? Если это так, то это неправильно, потому что Священное Писание не было написано на русском языке. Но уж если говорить о сакральных языках, то, наверное, это древнееврейский, на котором был написан Ветхий Завет, древнегреческий, на который был переведен Ветхий Завет, так называемая Септуагинта.
Может быть, на котором говорил Христос.
Да, сам Иисус Христос. Может быть, это латинский язык, вульгата, перевод Священного Писания на латинский язык. Ну и, конечно, это старославянский язык, созданный святыми для того, чтобы христианство распространялось в славянском мире, старославянский язык, который вот сейчас мы называем церковнославянским, поскольку церковнославянский – это одна из форм старославянского языка. Может быть, и то я говорю «может быть», потому что я в этом не уверена до конца, поскольку этот вопрос в науке не решен однозначно. Но с какими-то, как-то приблизительно, с какими-то, может быть, натяжками мы могли бы говорить, называть сакральными языками языки, на которых было написано Священное Писание или на которые оно было переведено в те далекие времена, когда христианство стало распространяться по миру. Может быть, потому мы могли бы назвать их сакральными, что это были языки, на которых проповедовали апостолы.
Ну, вот. В таком случае, ну, что касается... Александра, стоит вопрос. Да. Каждый христианин в таком случае должен знать эти сакральные языки, не только русский язык, а древнегреческий, древнееврейский, обязательно.
Да. Вот. А что касается, Ксения, тезиса о том, что русский язык – это пятое Евангелие, то здесь у меня тоже большие сомнения, поскольку в таком случае Евангелие можно назвать любой язык, носитель которого исповедовал христианство. Ведь мы знаем, что у языка есть такая важнейшая функция, как кумулятивная. функция накопительная. Язык накапливает информацию о духовной и бытовой жизни того народа, вот, которому он принадлежит. А что, разве во французском языке мы не найдем следов евангельского учения? Разве эти идеи евангельские не закрепились во французском, английском, польском и каких-то других языках? Почему только русский язык в этом смысле является Евангелием? И вот лингвокультурология, она ответит нам на эти вопросы, потому что когда лингвокультурологи изучают историю слов, историю фразеологических оборотов, то они как раз-таки показывают нам, как слова сохранили в своей памяти, они сохранили информацию о бытовой и духовной жизни народа. Поэтому я думаю, что ну, это тоже один из популистских лозунгов, говорить о том, что русский язык сакральный.
Чаще, кстати, приходится слышать о том, что сакрален церковнославянский язык. Такое есть убеждение, которое заставляет вспомнить о ереси Тризычия.
Ну да, да, конечно. Ну, я говорю, с какой-то натяжкой, с какими-то оговорками мы могли бы еще с этим согласиться, потому что все-таки этот язык никогда не был разговорным языком, профанным, он именно был языком богослужения. Поэтому, наверное, мы могли бы так сказать. Вот. Но что касается русского языка, признаюсь вам, что я, как преподаватель русского языка, я сама считаю, что русский язык – это самый лучший язык в мире. Но я это говорю вам по секрету сейчас, вот здесь, потому что я никогда не выйду на трибуну и не начну говорить, что русский язык лучше всех языков, но это просто и не научно, и не этично, и не по-христиански. Мне кажется, так.
Ну, наверное, да. Каждый мужчина влюбленный, он знает, что его возлюбленная
самая
лучше
красивая,
всех, да. Но вряд ли он выйдет на трибуну, там, не знаю, да, Организации Объединенных Наций, будет утверждать, что все остальные женщины хуже, чем его жена,
конечно,
или его возлюбленная.
А вот, Ксения, я еще говорила о подтасовках, о каких-то ложных таких примерах, о ложных рассуждениях. Ну вот смотрите, например, наш оратор, о котором мы говорим, наш автор, он считает последним словом в науке сочинение адмирала Шишкова. И часто, ссылаясь на его авторитет, он утверждает какие-то вещи, которые с точки зрения современного языкознания не выдерживают никакой критики. Но во времена Шишкова уровень науки о языке был таким, что она не знала ни исторической фонетики, ни сравнительно-исторического языкознания. Это был уровень языкознания конца XVIII – начала XIX века. Но после этого уже было написано очень много трудов и открыт сравнительно-исторический метод и так далее, и так далее. Но вот он, например, говорит, рассуждает об этимологии слова «человек». И, ссылаясь на авторитет Шишкова, утверждает, что этимология слова «человек» такова – «Словик», «словик», «человек», «человек». И дальше, как всегда, свои ненаучные рассуждения он подтверждает ссылками на Священное Писание и пафосными рассуждениями о Боге. Ну вот я процитирую. «И дело не только в том, завершает он свои рассуждения по поводу этого «словика», «словика», «человека», «человека», что таким образом подчеркивается главное отличие людей, как существ словесных, мыслящих словами, от всего живого, сотворенного Богом, но и в том, что слово – это прежде всего имя самого Бога».
Ну,
на самом деле,
да,
но на самом деле слово «человек», его этимология ни для кого не является секретом. Достаточно открыть этимологический словарь Макса Фасмера или книгу Виктора Владимировича Виноградова, академика Виноградова, называется книга «История слов», чтобы понять, что первоначальное значение у слова «человек» – мужчина как член рода. И здесь нам словари приводят такие реконструированные формы, ну, они даются всегда под звездочками, вы знаете. Здесь есть два корня – «цел» и «век». «Цел» – это означает член рода или семьи, а «век» – это здоровье, силы. Значит, получается, говорит академик Виноградов, что человек – это член своего рода, исполненный силой. И это слово, оно возникло еще в дохристианскую эпоху, и поэтому слова, возникшие в дохристианскую эпоху, зачем же мы их искусственно нагружаем евангельским содержанием? Впрочем, само слово, оно тоже возникло в дохристианскую, общеславянскую эпоху, и его этимологические родственники, слова «слава» и «слыть», это все есть в словарях, поэтому я совершенно не понимаю. Или вот, например, еще его одна любопытная восточная этимология. Еще в детстве, говорит Василий Давыдович, я слышал, что счастье – это сейчас есть. На самом деле я открываю школьный этимологический словарь Николая Максимовича Шанского, и там читаю, что слово «счастье» образовано от слова «часть», которое писалось через букву «ю» с малой, с помощью приставки «с» с «ером», в значении «хороший» суффикса «ий», и буквально означало «хорошая часть», «доля». Вот, пожалуйста. Вот, это один момент. Второй момент. Мне кажется, каждый студент-филолог на первом курсе узнает о том, что подходить к фактам современного русского языка, а точнее к оценкам этих фактов, с помощью словаря «Даля» невозможно, поскольку словарь Владимира Ивановича «Даля» – это замечательный памятник русской лексикографии, но все знают, филологи, что это словарь ненормативный, поэтому искать в нем ответы на вопросы, что значит современное слово, или правильно так говорить, или нет, конечно, обращаясь к Далю, эти вопросы решать мы не можем. И я думаю, это человек специально делает, или, может быть, он не знает таких элементарных вещей. Но тогда как можно называть себя исследователем? Ну вот в одной из своих брошюр он совершенно справедливо говорит о безнравственных, низкопробных, так называемых, хитах современной эстрады. И вот мы знаем, есть такая певица, которая кричит со сцены, я прошу прощения за грубое слово, которое я сейчас произнесу в эфир, «все мы бабы-стервы». Да? Но в современном словаре, в большом толковом словаре, стерва – это бессовестная, нахальная женщина. Мне кажется, этого достаточно, чтобы посчитать это слово неприличным. И кроме того, у него есть помета грубая, бранная. По-моему, слово там помета стоит бранная. Но для чего Василию Давыдовичу понадобилась справка из словаря «Даля», мне совершенно непонятно. Он говорит, я заглянул в словарь «Даля» и прочитал, «стерва – это труп околевшего животного, падаль, мертвечина, дохлятина». Ну, мне кажется, что не нужны нам здесь такие сильные аргументы, к тому же совершенно неуместные для того, чтобы обличить человека, который публично произносит бранное слово, о котором я уже упомянула. Далее, этот исследователь не различает церковнославянский язык и русский язык. И как очень многие нефилологи, наивные люди, наверное, он думает, что церковнославянский язык – это дедушка русского языка. Ведь многие так думают, что вот у нас был в старину церковнославянский язык, а вот теперь он осовременился и стал современным русским языком. Но на самом деле я должна разочаровать тех, кто так думает, поскольку это слова, это языки разных групп, и церковнославянский – это язык южных славян, он был создан на основе южнославянского древнеболгарского языка, это древнеболгарский язык в какой-то мере, старославянский, а русский язык – это язык восточных славян. И, конечно, нельзя говорить, что это, так сказать, дедушка русского языка. Хотя все мы знаем, что когда русский язык формировался, когда формировался литературный русский язык, церковнославянский язык оказал на него большое влияние. Но отождествлять, да, факты этих языков, конечно, мы не можем. Ну вот посмотрите, как вам понравится такой пассаж. Он говорит... Если слово «живот» еще несколько столетий назад в церковнославянском было именем Христа, «я есть живот, истинная жизнь». Кстати говоря, он неправильную цитату приводит. В первоисточнике не так написано, не «я есть живот, истинная жизнь», а написано там совсем по-другому. «Я есть путь, истинная жизнь». По-моему, там так, да? «Я есть путь, истина и жизнь». Потому что «я есть живот, истинная жизнь», «живот и жизнь» – это ведь, собственно говоря, одно и то же. То сегодня, пишет он, живот – это брюхо. Какая же туха, если пустое брюхо? И вот этот пример некорректный, на мой взгляд, ему понадобился для того, чтобы порассуждать об упадке русского языка, о его деградации.
Ведь слово очень старое, живот. Да, какая тут деградация тогда?
И в русском языке слово тоже «живот» в значении «жизнь» есть, ведь мы читаем…
Положить свой живот.
Да, положить за други своя. Это или они сражались, не щадя живота. Угу. Есть ведь такое выражение. Вот, и поэтому, конечно, вот такая неразбериха, такая путаница, меня она очень удивляет. И, может быть, этот человек не знает, что существует такой словарь Ольги Седоковой.
Угу. Да, паронимов,
церковно-славяно-русских паронимов. И она нас предостерегает от такого отождествления, когда нам слово кажется знакомым, потому что оно звучит, да, например, озлобленный.
Там,
нам
да,
кажется, озлобленный, что он злой, а на самом деле озлобленный, значит, озабоченный. Вот от таких...
Даже тихого и безмолвного жития.
Да, 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 конечно.
Кажется, что... А вот еще, Наталья Александровна, в связи с этим, вот такая цитата из Ирзабекова, и причем это очень распространенный взгляд. Люди действительно считают, что церковнославянский – это дедушка русского. Угу. Значит, если постараться, можно все понять. Угу. Вот, ходи почаще в церковь, угу, и все будешь понимать. Угу. Какое там может быть непонимание? И вот он пишет: «Утешьтесь тем, что церковнославянский язык понимают бесы и трепещут. Угу. Уясните главное, происходящее здесь не есть обмен информацией. Все гораздо проще и в то же время сложнее». Так, молитвы на церковнославянском языке, как известно, препятствуют внушению извне, являются преградой для надежной защиты на пути нейролингвистического программирования, одного из грозных психологических орудий нового века. А тот же церковный колокол не просто услаждает слух, а волнует душу. Как свидетельствует отечественная история, не раз он спасал православных людей во время гибельных эпидемий чумы. Вот она, псевдоапологетика.
Ну, конечно,
мы же это часто слышим. Святую воду надо пить, потому что она помогает быть здоровым. Колокол хорош, потому что он тоже создает какое-то бесов, энергетическое поле и что-то там отгоняет, какие-то болезни там и так далее. А вот церковно-славянский язык, можно ничего не понимать, но читать ничего не понимая, зато бесы будут вокруг трепетать, и будешь здоровеньким при этом еще.
Ну что, ну я не знаю, как комментировать благоглупости, Ксения. Ну вот так люди думают, так говорят, и многие им верят.
А вот еще одна фраза нашего сегодняшнего героя. «Мой родной азербайджанский язык соткан из Ветхого Завета, а русский язык из Нового Завета».
Ну, это тоже, знаете, пусть богословы с этим разбираются, но как лингвист я позволю себе в этом усомниться. И вообще, знаете, у него есть такие рассуждения, которые он произносит очень смело. Но я не уверена, что он произнес бы эти вот свои монологи, если бы в зале сидели историки языка, специалисты по русскому языку, по другим языкам. Ну вот я, может быть, даже такую сейчас цитату приведу, чтобы показать. Ну вот и цитата из его книги. «Мне сказали, ты, мол, пишешь, доказывая, что исконно русские слова христианские, новозаветные, однако Русь крестилась лишь в X веке, а язык-то существовал и до этого, как такое может быть?» Вот как действительно на такой вопрос ответил бы лингвист? Он бы сказал, не занимайтесь чепухой. А наш герой отвечает так. «Мне знаете, что помогло на этот вопрос ответить? Публикация журнала «Вокруг света». Речь в статье шла о найденных археологами зернах пшеницы, пролежавших в запечатанном глиняном сосуде очень долго, чуть не 1000 лет. Зерна были высеяны и, получив солнечный свет и тепло, проросли. Так вот в чем дело. Изначально эти слова были даны формирующейся русской нации для будущей жизни. Какое-то время они служили, не обнаруживали своей истинной красоты. Нужно было солнце, тепло. Этим светом стала христианская вера. И тогда все они обрели свой глубинный смысл. Как те зерна, они проросли, поэтому в Евангелии Христов и называется также светом». Конечно, это сказано красиво, но, повторюсь, вряд ли он рискнул бы произнести подобную аргументацию перед профессиональными лингвистами. Вот, мне кажется, что это совершенно невозможная аргументация, совершенно ненаучная. Я хотела бы еще сказать о том, что Василий Давыдович не отличает сам язык от орфографии. Я вот очень люблю высказывание академика Шахматова, который говорил, что орфография – это пуговицы на мундире, а мундир – это сам язык. Помните, когда хотели провести такую небольшую реформу орфографическую, и как все так взбунтовались, как-то все заволновались? А дело было в том, что у нас журналисты иногда неграмотные начинают делать сенсацию на пустом месте. И они стали говорить, как грядет реформа русского языка. Помните, все говорили о русском языке, о реформе русского языка. Но люди подумали бы, ну а как можно реформировать язык? Вот как мы можем реформировать язык? Мы не можем его реформировать. Он, да, действительно, это такая система систем, которая развивается. Это динамичная система, которая не зависит от нашего желания реформировать его или законсервировать его навсегда. И, ну, хорошо, вот журналистка задает ему некорректный вопрос. Она спрашивает: а как вы, Василий Давыдович, отнеслись к реформам русского языка, которые совсем недавно были приняты? И вместо того, чтобы сказать ей, он же ведь филолог, сказать: послушайте, ну никаких реформ русского языка не было и не может быть, потому что этого не может быть никогда. Он отвечает так: плохо, очень плохо отнесся. Это продолжение большевистской линии в отношении русского языка. Эти новшества коверкают и уродуют русскую речь, а русское слово сакрально. С ним нельзя вот так вот вольно обращаться.
Насколько я понимаю, да, речь идет о реформе орфографии, а не,
да,
реформе русского,
конечно,
языка.
Конечно. И как пострадает сакральность русского слова, если таковая существует, если мы слово «парашют» будем писать не с буквой «ю», а с буквой «у». И вот я обратилась к интервью профессора Лопатина, это председатель орфографической комиссии Российской академии наук, который многократно разъяснял суть реформы. И в одном из своих интервью он сказал так: «Предлагаются отдельные изменения, в основном касающиеся слитных, раздельных и дефисных написаний и употребления прописных и строчных букв. Устраняются некоторые исключения». То есть вот такие были предложены нововведения. Ну, в общем, какой бы ни была судьба этой реформы, мы должны с вами понимать, что предполагались некоторые изменения в области правописания, но никак не реформа русского языка. И, конечно, филологу следовало бы это понимать. Затем меня очень смущает его рассуждение о природе мата. Ведь поскольку вот его пафос ведь какой, что есть какие-то внешние враги, которые все время нам мешают. И вот есть какие-то враги, которые все время портят наш русский язык. Это в русле, или мы как сегодня с вами в шутку употребили слово «тренд», это такой тренд сегодня, конспирологические теории. Вот есть какие-то враги, которые мешают нам и портят наш русский язык. И даже у меня есть цитата, он говорит, что они хотят перекроить наш русский кафтан на западный фасон. Представляете, кто-то есть такой, который хотел бы перекроить наш русский кафтан на западный фасон.
Но
и поэтому
он возмущается, да, против
заимствований. Ну, а, видимо, языка. Когда мы о мате заговорили, здесь, наверное, были какие-то люди, которые хотели перекроить наш русский кафтан на свой тюркский манер. Да, он говорит, что мат нам навязали монголо-татары. Но на самом деле это совершенно ненаучная версия, и есть сочинение вот именно труды Бориса Успенского, такого известного филолога-лингвиста, который уже давно раскрыл природу русского мата, сказав о том, что мат имеет общеславянскую природу, что эти корни есть во всех славянских языках, и что в своей работе «Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии» Успенский показывает, что матерная лексика имеет общеславянскую природу, что мат возник в дохристианскую эпоху, что это самая ужасная матерная брань, и в языческом мире она не была такой ужасной. Это были культовые такие, это были формулы заклинательные. У этих слов были культовые функции, и объектом действия в матерном выражении была мать сырая земля, потому что мы знаем, что у язычников был культ матери земли. Но вот с приходом христианства эта лексика подверглась табуированию, то есть запрету, и стала восприниматься как неприличная, обсценная, от латинского «обсцениус» – непристойный. Вот. Так что я бы советовала всем, кто интересуется природой русского мата, прочитает работу «Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии» и не говорить о том, что он имеет тюркское происхождение.
А как насчет того, что он генную структуру разрушает?
Ой, насчет генной структуры, это, наверное, надо обращаться к биологам. Я не берусь судить о таких темах, но мне это тоже кажется маловероятным.
Но это, опять же, популярный такой прием. Людям кажется, что
вот такой научный, да. научные труды, да. о которых вы говорите, да. они не убедят никого ни в чем, нет. в том, что, допустим, нельзя употреблять да. нецензурную лексику. Да. А вот скажешь, что
употребляет... Что он разрушает генную структуру,
и человек уже побоится. Или человек вызывает демонов, когда да. он произносит эти слова, да. и все, человек будет бояться, и поэтому не будет... То есть все основано на страхе.
На страхе. Хотя можно ведь раскрыть и духовную природу этого явления, сказав, что когда мы произносим эти слова, то мы раним себя, раним свою душу, утрачиваем какое-то благодатное состояние, отравляем свой, теряем душевный мир, теряют душевный мир люди, которые слышат эту брань. Ведь можно
прежде
здесь...
Прежде всего, кажется, да. это должно быть на первом месте.
Да,
вот,
конечно.
Если мы любим своих ближних, да, а рядом дети, а рядом да, женщины, ну да. вот как мужчина, даже, ну пусть не христианин, просто порядочный да. человек, которого воспитали в том, что надо да. думать о ближнем.
Конечно.
Ну, наедине с собой там молоток по пальцу попал, но может он может себе позволить. Но когда рядом женщины и дети.
Да, конечно. То есть я думаю, что такие сильные аргументы, они здесь совершенно не нужны, что разрушает генную структуру там и так далее. Достаточно просто сказать о том, что есть духовные законы, они действуют. И даже если мы не подозреваем об их существовании, они все равно есть в мире. Что когда мы сквернословим, мы нарушаем заповеди. Ведь в Евангелии Господь сказал, кто скажет своему ближнему рака, подлежит Синедриону, то есть суду. А рака ведь это всего-навсего, как переводится, плохой человек. Вот. А если мы говорим не только ты плохой человек, но и еще и похлеще выражаемся, то, конечно, мы нарушаем этот закон Божий, нарушаем заповеди о любви к ближнему. То есть здесь, я думаю, что можно и человеку объяснить это с духовной точки зрения, и все будет понятно, и зачем прибегать к таким
аргументам, да?
к таким сильным средствам.
Мне кажется, здесь, знаете, еще что есть, какой момент? Какое-то пренебрежение, неуважение к людям,
конечно.
С которыми ты говоришь. Ведь те миссионеры, которые используют подобные приемы для защиты веры, для привлечения людей, они по умолчанию считают, что люди, с которыми они общаются, для них высшая ценность – это их здоровье. Поэтому надо им объяснить, что материться вредно для здоровья, что когда ходишь в храм и слушаешь молитвы, это, наоборот, полезно
для здоровья. Да.
И тогда люди
когда
побегут, сломя голову.
Да, да. Это полезно для здоровья.
То есть никаких духовных запросов-то у тебя нет. Угу. Ты жалкий приземленный человек. Поэтому мы тебя притащим в храм вот таким вот способом.
Да, конечно. Это я думаю, что это унизительно. А что касается вот нашего сегодняшнего разговора на филологическую тему, то это то же самое. Ведь посмотрите, если человек говорит, ну вот я опять обращаюсь к работам, к брошюрам Ирзабекова, он говорит, хотите узнать, почему кулака зажиточного крестьянина называли кулаком? Потому что он очень много и тяжело работал, а когда ложился спать, прямо в поле клал себе под голову вместо подушки свой натруженный кулак.
Мне кажется,
что здесь тоже есть неуважение. Но неужели есть люди, которые в это поверят? Вот. И мне кажется, и как не стыдно это говорить? Ведь это же очень стыдно говорить такие глупости. Ведь есть два слова «кулак один» и «кулак два». Это омонимы. И богатый крестьянин-собственник, которого называли кулаком, никакого отношения не имеет к слову «кулак», как кисть руки согнутыми и прижатыми к ладоням пальцами. Для этого тоже достаточно открыть того же академика Виноградова «История слов» или какие-то другие источники достоверные, чтобы убедиться в этом. Поэтому, Ксения, я с вами абсолютно согласна, что помимо всего, о чем мы говорили, вот этот момент тоже очень важный. Это как будто бы ты хочешь людям добра и блага, но на самом деле в основе этой ложной проповеди лежит вот неуважение к слушателям.
Тут ты вот серьезного разговора ты не поймешь.
Да.
Давай я с тобой вот как с детем неразумным, с маленьким.
Да. Это неуважение к слушателям, конечно.
Наталья Александровна, в завершении нашей передачи мне хотелось бы еще вас вот о чем спросить. Вот у меня возникает ощущение, что все эти проблемы, вот, о которых мы с вами сегодня говорили, возникают прежде всего от какого-то дилетантского, даже дилетантский это сильно сказано, наверное, какого-то примитивно-любительского подхода к серьезным каким-то гуманитарным дисциплинам. Но мы сегодня и там о физике, о химии говорили, и о биологии, но в данном случае, о чем мы сегодня говорили, это дилетантский
любительская
подход.
Лингвистика.
Да, любительская лингвистика. То есть, в чем вы здесь видите опасность вот такого подхода, и считаете ли вы возможным предостеречь от этого будущих миссионеров, ваших студентов?
Конечно, любительская лингвистика. И я здесь, может быть, не от себя даже буду говорить, а сошлюсь на авторитет академика Залезняка. Его статья называется «О профессиональной любительской лингвистике». Он пишет в частности: «Сегодня приходится сталкиваться с такой любительской лингвистикой, которая пронизана стремлением обосновать некую более общую идею». Вот, то есть не лингвистика ради лингвистики, а лингвистика для того, чтобы с помощью этих аргументов обосновать некую более общую идею. Ну вот в нашем случае такой общей идеей является идея защиты святого русского языка от внешних врагов. И получается, что под видом проповеди православного духовно-нравственного идеала, под благовидным предлогом защиты святого русского языка и от имени православия проповедуются ксенофобия и ложный патриотизм. И вот мне кажется, что это неприятная тенденция. Она не православная, не христианская.
Это лжепатриотизм.
Да,
лжепатриотизм. Псевдопатриотизм, да. Это тоже отдельная тема для разговора.
Конечно.
Сегодня мы говорили о проповеднике, защитнике русского языка Василии Ирзабекове с ректором Миссионерского института, доктором филологических наук, профессором Натальей Александровной Дьячковой. Спасибо вам, до следующих встреч.
Спасибо,
в эфире.
До свидания.